экономическая панорама, ее автор сегодня Иван Трифилов, а посвящен выпуск нестабильности на российских фондовых рынках.
Российский фондовый рынок сегодня к середине дня лишь отчасти смог восстановиться после резкого падения накануне. В понедельник по итогам торгов снижение основных фондовых индексов страны составило от 5 до почти 8%, причем сводный индекс Московской межбанковской валютной биржи с начала июня, когда он достиг максимального за этот год уровня, упал уже более чем на 20%. Среди причин нового резкого падения российского фондового рынка эксперты называют снижение мировых цен на нефть, а также общий неблагоприятный фон на глобальных торговых площадках. После очередного ухудшения Всемирным банком прогноза сокращения ВВП большинства основных экономик мира. Однако, по мнению аналитика Национального банка Траст Павла Пикулева, эта новость стала лишь локальным поводом для ожидавшейся коррекции, поскольку наблюдавшийся до этого рост экономически был обоснован лишь отчасти.
Не секрет, что многие участники, мы в том числе, считали, что нынешний рост, он не обусловлен фундаментальными предпосылками. Да, мировые рынки захвачены идеей так называемых зеленых ростках. То, что экономика стабилизируется, худшее позади, и мы будем наблюдать плавное восстановление. Вот такое восприятие, плюс наложившееся на колоссальные инъекции ликвидности, которыми накачивали центральные банки мировую экономику все последние месяцы, начиная с осени прошлого года, привело к тому, что а. есть деньги, б. есть какая-то идея, неважно, правильная или нет, и под эту идею деньги пошли в рынки. То есть вот это трехмесячное ралли, которое наблюдалось, оно было движимо вот этим. Ну и плюс тот момент, когда затягивались новые деньги чисто инерционно. Тем не менее, если посмотреть все-таки глубже в мировую экономику, экономику отдельных стран, да, стабилизация определенно имеет место быть. Но с чем она связана? Связана, наверное, прежде всего с тем, что первой реакцией бизнеса на падение спроса, ухудшение условий кредитования и так далее было сокращение всяческой инвестиционной активности. То есть фирмы, что в Штатах, что в России, что в Европе, перестали инвестировать в оборотный капитал, в основные средства, сократили производство и начали жить за счет сокращения складских запасов. И рано или поздно бизнесу, когда они подойдут к концу, придется включать, запускать станки, инвестировать в оборотный капитал и так далее. Вот именно этот процесс стабилизации мы наблюдаем.
Иначе говоря, вы считаете, что общее состояние мировой экономики пока не позволяет говорить о ее масштабном восстановлении?
Не следует забывать, что основной двигатель мировой экономики на данный момент – это американский потребительский спрос, он не перезапущен. И перезапустить, наверное, его проблематично, потому что американский потребитель по-прежнему остается перегруженным долгом. И наращивать его потребительскую активность за счет стимулирования дальнейшего кредитования – это прямой путь к еще одному кризису субпрайм, только в каком-нибудь другом секторе. Поэтому американскому покупателю просто не на что наращивать потребление. В итоге что мы имеем на выходе? То есть модель роста, которая была пару последних десятилетий, это когда американцы покупают ширпотреб, Китай этот ширпотреб производит, допустим, Германия, Европа поставляют оборудование в Китай для производства этого ширпотреба, а Россия, арабы, они поставляют энергоносители. И как бы вот все было подчинено этой цепочке. Сейчас вот американский потребитель, который стоит в этой цепочке, он обескровлен и вряд ли сможет нарастить потребление, а замены ему нет. То есть вот эта фундаментальная проблема мировой экономики, она по-прежнему остается нерешенной. И в этой связи любые ралли на фондовом рынке, не связанные с инфляционными какими-то ожиданиями, они не обоснованы. Если говорить об инфляционных ожиданиях, то да, такой сценарий нельзя исключать, особенно при решении американской долговой проблемы, но это все-таки инфляция, это вопрос не завтрашнего дня. В краткосрочном плане на рынке по-прежнему доминируют дефляционные тенденции, связанные с резким сжатием потребительского спроса.
Падение российского рынка за последние три недели было весьма значительным, тогда как в Бразилии, например, снижение главного индекса составило всего 8,5% от уровня максимума этого года, а в Индии 7,4%. На ваш взгляд, с чем это связано?
В терминологии фондового рынка есть такой показатель, как бета, который характеризует волатильность какого-то конкретного актива или какого-то конкретного рынка по отношению к рынку в целом. Так вот, эта бета для России, она существенно больше единицы. То есть на все любые движения, неважно рост или падение, российский рынок реагирует гораздо сильнее, чем аналогичные рынки развивающих стран, а тем более развитых стран. То есть когда американский фондовый рынок падает на 2-3%, с высокой степенью вероятности наш падает на 5-6%. То же самое касается и роста. Вот это повышенная волатильность, она является неотъемлемой характеристикой российского фондового рынка, и именно она сейчас обуславливает тот факт, что мы падаем сильнее. До этого мы росли сильнее, сейчас падаем.
А в чем причина такой высокой волатильности российского рынка акций?
Одной из причин можно предположить, что это неразвитость инфраструктурно и не слишком высокая ликвидность рынков. Это с одной стороны. С другой стороны, российские власти очень явно ведут процикличную экономическую и денежно-кредитную политику. То есть у нас ключевым инструментом влияния на денежно-кредитную политику является курс рубля. Это не секрет. Но этот подход приводит к тому, что, как правило, именно четкое восприятие инвесторами России равно нефть, плюс в сочетании с тем, что ЦБ влияет на рубль, именно управляет рублем, неважно, там, через плавающую корзину или привязки к доллару, то есть, по большому счету, разница не столь велика. Но это приводит к тому, что у нас, как правило, одновременно, если растет нефть, у нас наблюдается приток капитала. Если нефть снижается, то у нас наблюдается отток капитала. И получается, что любое влияние движения вот каких-то на мировых рынках, оно усиливается кратно по отношению к базовому движению. Так как у нас отток капитала и нефть влияют на показатели ликвидности банковской системы, вообще на внутреннюю экономическую активность, это усиленное влияние, оно, несомненно, сказывается на фондовых рынках и на акциях, и на облигациях, и на валюте.
Это был аналитик Национального банка Траст Павел Пикуляв.